Так прошел месяц. И вдруг в каюту капитана вбежал лейтенант Кинг. «Сэр, овцы исчезли!» — крикнул он. Кук, взволнованный, сейчас же съехал на берег и тут только узнал, что произошло. Накануне вечером два солдата, сторожившие стадо, мирно сидели у костра и курили трубки. Яркие звезды, небывало высокие травы, нисколько не интересовали их. Они привыкли и не к таким чудесам во время своих скитаний по белу свету вместе с капитаном Куком. Нет, они говорили о далекой Англии, где остались их жены и дети, которых они видят так редко. Рядом, сбившись в кучу, спали овцы со связанными передними ногами. К полуночи солдат стало одолевать дремота. Они уже собирались разлечься на траве, как вдруг услышали далекий стук копыт. Огромная зорница озарила полнеба, и на вершине соседнего холма они увидели четырех всадников, скачущих прямо к костру. Длинные ружья торчали у них из-за плеч. «Разбойники!» — подумали солдаты. Англичане, съезжая на берег, должны были по распоряжению голландцев оставлять свое оружие на корабле. А как они, безоружные, будут защищаться от четырех вооруженных всадников? Топот копыт приближался. «Стой! Кто идет?» — крикнул один из солдат. Длинная петля лассо обхватила обоих пастухов и сбила их с ног. Всадники спешились и молча связали англичан, положив одного на другого, как кусок сыра на ломоть хлеба. Затем распутали овцам ноги, сели на коней и умчались в степь, гоня перед собой все стадо. Только на рассвете несчастным солдатам удалось освободиться. Они побрели в порт и донесли обо всем своему начальству. Кук, встревоженный и возмущенный, снова поехал к губернатору. Губернатор встретил его официально и недружелюбно. Он не любил англичан. Он знал, что они хотят завладеть голландскими колониями в Южной Африке. «Это меня не касается», — сказал он. «Обратитесь к начальнику полиции». Начальник полиции был вторым после губернатора лицом в колонии и собирался в будущем занять его должность. Выслушав английского капитана, он сухо обещал ему свое содействие. Но Кук понял, что ему нечего надеяться на помощь властей. Он был в отчаянии. А тут как раз прибыло открытие, истрепанное в Атлантическом океане бурей, и Куку пришлось на время отложить поиски украденного стада. Он должен был распорядиться ремонтом. Капитан Кларк, бывавший в этих местах, он служил лейтенантом на отваге под командой капитана Фюрно, утверждал, что грабители пользуются покровительством самого губернатора. «Вас ограбили здешние рабовладельцы», — говорил он. «Им не хватает своего скота, и вот они решили воспользоваться вашим. Такие набеги тут в порядке вещей. Вступать в борьбу с рабовладельцами невозможно. Все начальство на их стороне. Есть, пожалуй, одно неплохое средство». «Какое?» — спросил Кук. «Найти воров, которые за умеренную плату согласились бы украсть у грабителей ваших овец».
Это действительно был единственный правильный путь. И Куку не пришлось даже разыскивать желающих взяться за такое дело, они нашлись сами. Случилось это вот как. Вечером того же дня, перед заходом солнца, Кук нанял фиакр и поехал к одному голландскому купцу, доставившему ему полтонны морских сухарей. Кук расплатился с купцом, вышел на улицу и уже собирался вскочить в фиакр, как вдруг в воротах соседнего дома увидел старуху-негритянку, которая делала ему какие-то таинственные знаки. Кук пошел за ней. Она ввела его во двор и протянула ему замусоленный клочок бумажки, на котором свинцовым карандашом были нацарапаны какие-то каракули. После долгих стараний Куку удалось прочесть. «Сэр, мы знаем, где ваши овцы. Готовы на все. Недорого. Знаете пустырь за казармой? Приходите сегодня в 11:00 вечера. Ваши доброжелатели, обиженные судьбой». Кук поднял глаза, но старухи уже не было. В назначенное время он пробирался в темноте по кривым окраинным уличкам города. Город спал, и только в кабаках, освещенных сальными свечами, шумели матросы. Вот, наконец, и мрачное кирпичное здание казармы. Часовой спит, опершись на длинное ружье. Кук обошел казарму вокруг и вышел на пустырь. Сюда свозился мусор со всего города и сжигался здесь в специально вырытых ямах. Кук подошел к одному из костров и остановился. Ждать ему пришлось недолго. Из зарослей исполинского чертополоха, оглядываясь по сторонам, вылезли три мрачные фигуры. Кук понял, что это и есть его доброжелатели. Доброжелатели оказались довольно пестрой компанией. Белый, негр и мулат. Белый носил рваные военные брюки английского покроя, заплатанный синий жилет и широкополую войлочную шляпу. Кук сразу понял, что это беглый английский солдат. Мулат был желт, как воск, и лихо закручивал свои фронтоватые черные усы. На нем не было ничего, кроме грязных парусиновых штанов. Негр стоял в стороне, вращая белками. Шесть разноцветных босых ног бесстрашно попирали горячую пыль, усеянную колючками чертополоха. «Мы слышали о вашем несчастье, сэр», — начал Белый, обращаясь к Куку. «Мы вам сочувствуем от всей души. Мы даже готовы помочь вам, конечно, если вы...» «Скажу прямо, сэр. А, по-моему, настоящие джентльмены, вроде нас с вами, должны всегда говорить прямо. Мы беремся этой же ночью доставить вам ваших овец. Но вы должны вознаградить нас». «Как же вы достанете моих овец?» — спросил Кук. «Не тревожьтесь, сэр. Нет такого замка, который мы не могли бы взломать. Нет такого забора, через который мы не могли бы перепрыгнуть. Нет такой сторожевой собаки, которую мы не могли бы отравить. Правда, я говорю, ребята?» Мулат кивнул головой. «Сколько вы хотите за доставку моих овец?» — спросил Кук. Вор расставил ноги, сдвинул шляпу на лоб и почесал затылок. «По 3 гульдена на брата», — наконец вымолвил он. «Только для вас. С другого бы втрое взяли». «Согласен», — сказал Кук. «Дайте задаток». «Задатка не дам», — возразил Кук. «Когда приведете овец, получите деньги». «Ладно. Через 3 часа будем в порту с вашим стадом. По рукам». И 3 разноцветные руки протянулись к нему. Кук крепко пожал протянутые руки. На следующий день, 30 ноября, решение и открытие на всех парусах неслись по Индийскому океану. На палубе решения, окруженные деревянной загородкой, мирно бродили овцы и бараны.